подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юры Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – экономист Ярослав Романчук. Ярослав, привитание!
Доброго дня, привитание вам!
Ярослав, я хотел бы обмерковать с вами несколько экономичных, экономико-политичных сюжетов опошних тыднев. Один из них – это переслед, черговая, скажем, хваля, переследу айтишников. По компаниях ПВТ пошло указание вылечить, выкликать, иметь размову с теми айтишниками, которые донатили у фонды BuySol, BuyHelp. Им пропонуется десятикратно перекрыть эти донаты у праволадные фонды. Возникает такое питание. Вот на во что резать, як той казал, куру, якая несе золотые яйки? Коли б таки переслед был, я не ведаю, в некой конторе, ти на заводе, але айти, это ж золото режиму.
Ну, гэта золото режиму такое ускосное и односное. Таму, калі кажем про золотую курицу, якую несе золотые яйки, трэба, каб гэта золотые яйки падали у патрэбныя кошыкі. Таму Лукашенко, як мы побачили апошнія два гады, ён, па сутнасці, прадае статус вельмі добрый падаткавы статус, магчымасць працаваць і толькі не ігнараваць у палітыку заўжды. І ў гэтым сэнсе ён кажа, ну, добра, не будзе там і ПАМа, не будзе World of Tanks, не будзе іншых прадстаўнікоў беларускага IT-бізнеса, якія добра ведаюць сусвету, але будуць хакеры з ГРУ, будуць хакеры, якія узламваюць і шантажуюць сусветныя фінансавыя арганізацыі, таму што прыходзьце да мяне, я тут зраблю для вас такі вось хаб для таго, каб гэта было. Ну і бачым мы, адток IT-спецыялістаў ёсць, але з пункту гледжання некіх патоках, якія генеруе гэта эканамічная зона, яшчэ застаецца не так-то і дрэнна. І таму Лукашэнка ў сваіх планах ён не бачыць IT як лакаматывам эканамічнага ўзрастання, тым цэнтрам, які дае новыя тэхналогіі магчымасці для прамысловасці. Ён проста, як вот з кітайскім вялікім каменем, з СЭЗамі, з Бремена Груп, ён проста стварае нейкую такую лакуну, якую робіць свой бізнес, свае залатыя яйкі. Ну а калі тыя праграмісты, якія пакаюцца і заплацяць 10 разоў, яны, па сутнасці, будуць мець магчымасць працаваць далей, але ўжо, я думаю, вока вялікага брата будзе пільна сачыць за імі. Так што гэта не тое, што некая стратэгія, а проста гэта такое бандыцка-шэрвудская лесавая такое робінгудавскае стаўленне да тых людзей, якія быццам нешта зрабілі, не ў той пул залезлі, і тут трэба іх пакараць, але потым выбачыць і працягваць працаваць з імі далей.
Ярослав, а вот вы сказали про этих хакеров ГРУ, там інших, а яны приносяць доход? І калі так, то як бы які? То есть я так разумею, это ж не бізнес, это спецоперацыі. Магчыма, Москва гэта аплачвае так за свайго бюджэту, але я так разумею, што прыбыткаў это як бы не дае, ці дае вот так, што Москва проста фінансуе сваіх байцоў, якія сядзяць, скажам, пад Менскам і
Недавно я читал вельмі добра такое справаздачу на конт того, якія рызыкі існуюць і у свеце 23-24 гады, і там адной з асноўных это кібербяспека. І страты сусветнай эканомікі праз кібербяспеку складаюць там не десяткі мільёнаў, а 7 трилионов даляраў. І таму кібер гэтыя вось войскі, яны не толькі займаюць займаються тим, що вони роблять інформаційну там дезінформацію, фейки там і далі, вони так само заробляють гроші, тому що шмат структур фінансових, гандльових, комерційних мають хиби у своїй безпеці. Тому ось вони пропонують або хакнуть, а потім шантажують, або наоборот пропонують деякі продукти, які з'являються продуктами кібербезпеки. А гэты ринок гэтых паслугаў, ён за 10 лет наперад, як кажуть Маккензі, буде зростати темпами там 20-25% у год. Так що гэта так само бізнес.
Ярослав, є ще один сюжет. Это пакет некалькі законаў, якія былі прынятыя на пачатку гэтага году. Гэта закон аб абмежаванні выключных правоў на аб'екты інтэлектуальнай уласнасці і аб канфіскацыі маёмасці. Ну, калі як бы коротка, можа, спрошана, першы это фактычна адмова ад аўтарскага права для краін недружелюбных так званых, то есть на фільмы, на
музыку, на софт, да, так.
На софт. Это все как бы было ваше, стало наше. Вот. И другое – это полегчение махчимости, просто конфискации маемости из уже замежных инвесторов из так званых недружелюбных краин. Причем там такая гумовая формулировка, что отобрать фактично можно уласность у той или иной компании за политику ее краины, якую она представляет, а не за политику самой этой там компании. Вот. Как бы вы прокомментовали вот, вот эту парочку? У ранейшие годы, как бы, все ж таки урад, сдается, может, и зараз, ну, как бы, ставил себе на мету притягнуть некие замежные инвестиции, справоздачу робил. Зараз уже вот, ну, вот, вот так отремливается.
Ведаеце, Лукашенко паслядоўна рэалізуе тое, што ён кажа. Трэба проста слухаць яго. Ён казаў на 20-м годзе, трэба браць лепшае з ваеннага камунізму. Ён марыць аб тым часе, калі быў сталінізм, калі былі менавіта савецкія парадкі. А ў савецкім парадку, калі ты, напрыклад, вораг народа, ну, у цябе ўсё забіралі. Так што гэта норма рэалізуецца ў 23-м годзе праз гэтыя законы, якія былі прыняты ў Беларусі. І тут треба уже чекати методички, що таке дружба і що таке недружелюбне поводіння, або добросовісне, недобросовісне поводіння. А по сутності, ведаєте, ось так погнавшися за тими кроплями битцем грошей, які будуть білоруські чиновники і там призначені фаворити кіно-відеобізнесу заробляти, і він губляє значно більше. Нагадаю, що у 22-му році ринок не матеріальних активів складав амаль 60 трильйонів доларів. Гэта 60% ВУПу світу. І гэта не тільки авторські права, гэта шмат-шмат категорій нематеріальних активів, які складають сьогодні основу економіки 4-ї промислової революції. І коли Лукашенко сьогодні створив гэту таку чорну дірку на мапі світу, де гэтых правов нема, не існує, то гэта може нарватися на вельмі дрэнную реакцію тих компаній, тих структур, які з'являються власниками, і технологія artificial intelligence, штучний інтелект, і віртуальної реальності, і там 3D, і усього того, що складає в основу витворчості 21-го віку. І я думаю, що це свідчить про те, що ті генерали, там, полковники, лампаси, фуражки, які дорожають Лукашенко сьогодні, вони настільки узровню казармы, что я навіть не ведаю, куди яны Лукашенко і Беларусь утягнули. Тому що з гэтай пулапки, я ведаю, я могу там вибачить некий схематоз по нафтам, на продукти, розпущальники, там, нешта інше. Гэта тое, що ми бачили апошні там 10-15 годов. Але у світі існують вельмі жорсткі правили, які тычаться ахови правоуласності.
Ярослав, ну, как в ведомом советском фильме, а нет у вас методов против Кости Сапрыкина? А что вы нам сделаете? Кажут это и генералы, так сказать, и сам Лукашенко. Ну, вот выстрелим мы от ваших санкций, и что? 4%, ну да, стратили, а так мы крутые.
Такие санкции, я с самого початку казал, что это санкции будут неэффективны, потому что дыравые, и, видишь, когда 20% Украины долучается до санкций, а решта не, ну, это было сподеваться. Але вот с интеллектуальной властностью, навод, когда вы пропонуете нечто потом продать, некий софт, альбо уключиться у некую кооперацию с китайцами, индийцами, иншими краинами, якія до санкций не долучились, и ведаешь, ни Европейский Звяз, ни Америка, яны не будут некие вводить санкции в дочинении до некого там береза древ, альбо моста, мосты и предприемства. Але вось, коли порушили правы интеллектуальной властности, я думаю, тут реакция будет жорсткая. И Китай, и Индия отримают вельми жорсткие вот такие попереджения, что коли вы будете супрацовничать с Белоруссией, якая легально легализовала пират, тогда мы ничего с вами робить не будем. Именно это проз гэта будут исти.
То есть это как бы механизм другосных санкций.
Так, 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 менавіта так. І тут, ведаеш, Китай таксама цяпер за гэтым сочыць, Індія безумоўна сочыць, Турцыя сочыць, і гэта ўжо не
там. Китай, наколькі я ведаю, і крадзе сам таксама вельмі эфектыўна.
Не, ён там на 300-400 мільярдаў даляраў скраў, а гэта было ў мінулым, ніхто яго не пакараў, тады гэта быццам ўжо выбачылі. Але сёння, вось, адна справа, калі гэта робіць Кітай з эканомікай 19 трильйонаў даляраў, а другая справа, калі гэта робіць Беларусь, долі якой у сусветнай эканоміцы не цэлых 0,07% сусветнага ВУП.
Ярослав, яшчэ адно пытанне пра сюжэт, скажам так, пра падзею, якая не адбылася. Ну, зараз уже агульное место, что Беларусь амаль позбавленная суверенитету, Лукашенко уже как бы никто, лез не российский губернатор там, ти навод какой-нибудь Пушилин. Вот, россияне ходят по Беларуси, стреляют, учатся там, кушают там и так далее. Вот. Так само мы памятаем, что в нулевых годах, в десятых годах россияне как бы квапились на белорусскую властность, и все это навод отримали. Отримали Белтрансгаз. Был список Дворковича, как вы памятаете, как бы там Гродно-Азот, НПЗ, МЗКТ, до речи, военные платформы и так далее.
Пеленг.
Тады про это, да, тады про это размовляли. Зараз, нібыта Лукашенко на коленях, Лукашенко Пушилин, Лукашенко цалком подпорядкованы. Так чему бы русским этим все вот не забрать, так сказать, продиктовавши? Нічога не забралі. Ні ў 20-м, ні ў 21-м, ні ў 22-м. Нічога. Вот з таго пералічаных. Да, іще беларусь калій. Так само беларускі. Беларускі калій ідзе праз Расею, да, так сказаць. Але он не расейскі. Он не перайшоў Урал калію. МЗКТ не перайшоў. Заводы не перайшлі. Чаму? Рускі такія слабыя. Лукашенко такі змагар.
Русские, ты, какие ты кажешь, и Лукашенко добро читали не только первый том «Капиталу» Маркса, но так само третий том, где казали, что можно зарабатывать не только на активах, а так само на потоках. И то, что сегодня отбывается, по сути, адлюстровывая уладу на экономичные просторы Беларуси и России, ты из транснациональных, криминальных, паукриминальных групповок, которые контролируют основные потоки ресурсов, активов и финансов. Тому для той же мафии, оргпреступных группировок, какие за пошли там до початку войны, яны занимались санкционкой, это были вось, первоважно российские групповки, сегодня яны и финансы, сегодня яны и угноение, и нафтопродукты. Тому на во что нечто там приватизовать, робить некую там видимость того, что это сгодно с правом. Коли мы памятаем, что робил Пригожин с головой одного за своих там солдатов, после этого думать про некую там формальную, легальную оболочку не треба. Сегодня эти структуры контролируют и Беларусь, и Россию, робят так, как им заугодно, не зважаючи на те формальные процедуры, которые есть. Потому что, ну, кому сегодня потребно продавать Беларусь калий, коли калийное угноение про фирмы прокладки идут про Россию. И это там выгоды, альбо прибыток идет у кэш Марракешем або ніякі офшори у Дубаї, нігде ще. Нікому не потрібно. Сьогодні нема метазгодності формальної приватизації, тому гэтыя схеми працюють.
Ярослав, я вас все-таки перепиню. От скажіть, якби більш, ну, я не економіст, не ведаю, але от є Беларусь Калій. Сьогодні ситуація така, як от ви розповіли, що фактично контроль. А завтра не буде, проіграє Росія війну. Еще что-нибудь сдарится. Вот. А это белорусское. А вот коли взять, покласть себе в кишень, вот як Белтрансгаз. Белтрансгаз все, был ваш, стал наш. Стяг висить российский там над ним. Это все наше. Уже потом, конечно, можно там отобрать, але это складано будет. А так вот свой контроль, как не париться, не думать, не продумывать на вот какие-то схемы, про какие вы кажете, это наше. Чему этого нема? Ну, все-таки у меня такое питание важное, мне кажется.
Ну, этого нема, потому что все разумеют, что Российская империя переживая апошний год, я спадзяюся, может быть, еще два года, его ее не будет. Правопреемником его не будет некая великая Россия, это будет радикально інший политический, геополитический расклад. И Лукашенко так само разумеет, эти вот групповки, которые сегодня конкурируют, они будут думать про тем, как убудоваться у радикально іншую структуру. И они разумеют, что заховать права власности, которые были набыты в режиме тоталитаризма и агульного там ігнарування гэтых правоў власнасці немагчыма, ні адзін суд, ні беларускі, ні расійскі, ні міжнародны гэтага не прыме. Таму сёння трэба, як кажуць, дзерыбаніць, працаваць, зарабляць на патоках, зарабляць кэш, укладаць і хаваць гэтыя грошы. А потом, калі гэта мутная вада пройдзе, калі там грамадзянскія канфлікты і, не дай бог, вайна скончыцца, вось тады яны з гэтымі грашыма, як памяць з грашыма партыі, вылезуць і паспрабуюць яшчэ раз увайсці ў адну і што ж рэчку.
Ярослав, ну вот вы зараз в Украине живете, да? Вот там есть Запорожская АЭС. Российцы могли так само придумать какой-то, как вы кажете, схематоз. Не, взяли просто вот, взяли, поклали себе в кишеню. Это наше. Они не стали не как бы обыходить.
Не поклали.
Чому, да. Чому, не поклали. Чому, скажем, с Беларусь-Калием не так, как с Запорожской АЭС?
Ну, Запорожская АЭС – это война, это захоп территории, это, ну, по сути, то, что у Беларуси еще не было. У Беларуси заходят эти орки, солдаты, и они так ползучая такая вот оккупация, и она де-факто идет. Але на во что, например, нечто за... То есть от того, что ты поставишь там 1000 вагнеровцев вокол Беларусь-Калия, ничего принципово не изменится для тех людей, которые сегодня являются бенефициарами тех схематозов, які існує. Тие ж самі структури, тие ж самі гроші. І без одніводного ані солдата, ані офіцера, ані стрела. Тому навошта ось гэтыя кошти, яких треба можна пазбегчи. Тим більше білоруси так само думають, що гэта яны працюють на свою країну, на свої заробок. У них у шмат у яких людей існує відчування, що Білорусь є ще незалежна країна, і тут вони нешта там вирішають в Україні. Тому гэта такий захоп, як кажуть, монгольське іго було, а сьогодні Росія іга у Беларусі, але беларусы яшчэ адчуваюць, быццам яны не з'яўляюцца вот пад ігам, пад маскоўскім гэтым каблуком, а яны нешта там робяць у межах саюзнай дзяржавы альбо выканання 28 саюзных праграмаў. Так што гэта больш такі гнуткі падыход для таго, каб не ствараць праблемаў, якія не патрэбны. А з пункту гледжання Запорожскай АЭС, ну гэта вайна, я проста упэўнены, што на працягу бліжэйшых там 3-4 месяцев расистов там не будет, и шмат территории, якая сегодня еще под расистами, будет звольнена. И вот это будет исторический шанец для Беларуси, врешті раз сказать гудбай для Советского Союза и того наследия, яке мы сегодня отримливаем про Кремль и про преступные групповки.
Ярослав, и опошнее питание, вот литерально новина вчерашнего дня, это Евразвяз объяснил, что в наступный пакет санкций односно там и Россия, и Иран, и Беларусь. Санкции за войну. Было в минулом годе несколько раундов, под якие Беларусь трапила. Вот я полечил, 5 раундов было, под якие трапила Беларусь. Але опошние, под опошние не трапляла. Они распаўсюджваліся на Россию, но але не на Беларусь. Магчыма, некий жест таки был зроблены на адрес Лукашенко. Такое послание. Вот на ваш погляд, теперешний пакет, про что он может, чего он может тычиться? і наколькі ён може бути ефективним?
Я думаю, что это, видаешь, такое вот с пункту леджения, а коли ты не изменишь свое становище до войны, тогда отрымаешь санкции. Сегодня нема, а вот то, что Лукашенко зарабил с законом про интеллектуальную властность, это вот стрел у свою голову, это разбурать Бобруйск, Воложин, у всех городов Белоруссии разом, и нема у арсенала европейского связа ни водной санкции, якая нават блізка бы падышла па сваім негатыўным наступствам для рэжыму Лукашэнка, чым гэты закон. Так што я не думаю, што там нешта будзе такое драматычнае, можна будзе там нейкія пашырэнні, там нейкія там структуры фінансавыя будуць. Але я думаю, што гэта страшылка для Лукашэнка, каб ён ведаў, што вось калі будзеш уступіш у вайну, не дай Бог, тады атрымаеш яшчэ больш санкцый. Таму што, ну я тэарэтычна нават не думаю, што там нешта будзе там такія санкцыі, якія бы ставили режим Лукашенко на колени, тем больше он и так стоит же у одной позе с кремлевскими этими групповками, у самой позе, чекаючи, коли закончится пораза их война.
Иншими словами, на ваш погляд, санкций может и не быть, коли Лукашенко в ближайшие месяцы, ну, принамсі, белорусское войско, по загаду Лукашенки, Путина, не пойде. То есть, коли оно пойде на войну, так будут санкции. Коли не пойде, maybe и нет. Так? Я вас правильно зрозумел?
Так, абсолютно. Абсолютно. Сегодня это и позиция и украинских уладов, которые кажут, что мы пильми сочим за тем, как поводит себе Лукашенко. И он робит все, как только не увести войско. Ну, а коли уведен, ну, тогда хавайся в бульбу, как кажут. Тогда может быть такая ответка с боку Украины, что... Ну, Лукашенко тады не паздаровіцца, кажуць.
Ясна. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў эканаміст Яраслаў Раманчук. Да вас, шаноўныя гледачы, я звяртаюся з просьбай, з прапановай пісаць свае меркаванні па тых пытаннях, якія мы абмяркоўвалі, вашы ацэнкі таго, што вы пачулі з вуснаў Яраслава. Ну, а затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, падзеі ў эканоміцы, падзеі ў палітыцы, падзеі на вайне, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.